«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В среду, 12 октября, Совет Федерации ратифицировал соглашение о безвозмездном и бессрочном использовании России авиабазы «Хмеймим» в Сирии. За проголосовали 158 сенаторов, один воздержался. Ситуацию в Сирии мы сегодня обсудим с нашим гостем, политологом и дипломатом Андреем Федоровым. Добрый вечер, Андрей Владимирович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, насколько правдоподобно то, что могли российские военные самолеты нанести этот удар, который обернулся десятками убитых в Алеппо?
Я, честно говоря, думаю, что это не российские самолеты. Вполне возможно, что это были самолеты сирийских ВВС. Это вполне возможно. Но там многие летают, так сказать, без опознавательных знаков, не подавая сигнал свой и чужой, поэтому все может быть на самом деле.
А насколько вообще угрожающая гуманитарная ситуация в Сирии?
Ну, в Сирии в самой это в целом довольно тяжелая, но в Алеппо она катастрофическая, действительно, потому что люди не уходят из города, несмотря на все предложения. Есть там особо нечего. И вообще фактически весь город разрушен, а это был крупнейший город Сирии.
А чем вы объясняете отказ Кремля от визита в Париж?
Вот как раз Сирии, потому что ситуация вокруг Сирии накалилась настолько, что Алан изменил повестку дня и предложил, чтобы весь визит Путина свелся бы к разговору о Сирии, об Алеппо. И фактически речь, насколько известно, сошла о том, что от имени Запада Алан хотел, так сказать, сделал такой ультиматум Путину, что или вы, так сказать, прекращаете бомбить Алеппо и отводите, так сказать, заставляете сирийскую армию отойти, или мы перейдем к новому раунду санкций.
Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства Рейтер о голосовании в Организации Объединенных Наций проекта Франции по Сирии.
Одной из самых странных мизансцен в истории Совета Безопасности ООН назвал постпред России Виталий Чуркин, прошедшее в субботу заседание.
Нам предстоит голосование по двум проектам резолюции Совета, и все мы прекрасно понимаем, что ни один из них не будет принят.
Россия наложила вето на французский проект резолюции по Сирии, предполагавший немедленное прекращение бомбардировок Алеппо и военных полетов над осажденным городом. Против также проголосовала Венесуэла, Китай и Ангола воздержались. Поддержали французский проект 11 стран. «Сегодня мы должны были вынести уроки из прошлого, но не смогли этого сделать», говорит заместитель постпреда США при ООН Дэвид Прессман, «потому что один из нас, действующий председатель Совбеза, намерен позволить убийствам продолжаться и в прямом смысле участвовать в их исполнении. Это абсурд».
Кто против?
Россия назвала французский проект политизированным и несбалансированным, заявив, что прекращение полетов над Алеппо обеспечит прикрытие исламистам. В свою очередь, альтернативный проект, предложенный Москвой, набрал лишь 4 голоса. В российском тексте пункт о прекращении авиаударов отсутствовал, а фокус был смещен на восстановление провалившегося перемирия, заключенного ранее при посредничестве России и США. Для утверждения резолюции Совбеза ООН необходимы как минимум 9 голосов и отсутствие вето со стороны стран, постоянных членов Совета.
Андрей Владимирович, как, вот, есть ли какая-то надежда на встречу Лаврова и Керри в Лозанне через 2 дня?
Ну, встретиться, конечно, они могут, но я думаю, что в нынешней политической ситуации шансов на то, что они смогут вернуться даже хотя бы к разговору о новом прекращении огня, о перемирии, ну, практически нет по многим причинам. Потому что сейчас ситуация вокруг Алеппо, она такова, что если сирийские войска продвинутся вперед и выдавят умеренную, так называемую, умеренную оппозицию из Алеппо, то умеренной оппозиции в Сирии, в общем-то, по-своему придет конец.
Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства Рейтер об обострении российско-французских отношений из-за Сирии и отмене визита президента Путина в Париж.
Вето России, наложенное в Совете Безопасности ООН на французскую резолюцию по Сирии, вызвало обмен политическими жестами между Парижем и Москвой. Президент Владимир Путин отменил визит во Францию. Франсуа Олланд, президент Французской Республики, сказал, что готов встречаться с Путиным только для обсуждения Сирии. Свою позицию он изложил, выступая в парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге. С Россией у Франции принципиальные разногласия по Сирии. А российское вето на французскую резолюцию в Совете Безопасности ООН помешало остановить бомбардировки и обеспечить перемирие. В речь Олланда вкралась оговорка. «Я считаю, что необходим диалог с Турцией. С Россией, я имею в виду. Но диалог должен быть твердым и откровенным, иначе он не имеет смысла. В противном случае это просто фарс. То есть я готов встречаться с президентом Путиным, если мы сможем достичь прогресса в деле мира, прекращения бомбардировок и установления перемирия. Кремль подтвердил информацию из французских источников об отмене намеченного на 19 октября визита Путина в Париж. Президент должен был открывать российский культурно-духовный центр. Ранее Алан сказал, что не будет участвовать в церемонии. Он остановился и на проблеме урегулирования конфликта на востоке Украины в нормандском формате и на основе Минских соглашений. Скажу откровенно, дело идет медленно. Мы должны двигаться вперед, чтобы создать политические условия для скорейшего проведения выборов на востоке Украины в соответствии с украинскими законами и международными критериями. Президенты Франции, Украины и России могут встретиться в Берлине 19 октября по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель.
К нам подключился наш третий гость Александр Иванович Шумилин. Он директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Александр Иванович, как по-вашему, превращается ли Россия на глазах, вот на наших глазах, в изгоя мировой дипломатии?
Ну, в полном смысле изгоя это довольно сложно. Как сегодня подчеркнул Путин в своем выступлении, страна таких размеров, что ее объехать бензина не хватит. Образно, конечно, в стиле Владимира Владимировича, но то, что от России отворачивается, дистанцируется, это безусловно. И понятно, почему, особенно в связи с Алеппо, то, что происходит там, вокруг Алеппо. Что касается последних договоренностей по перемирию, и тут наслаивается бомбардировки, и конвои, и прочее. То есть образ России и ее лидера далеко не самый привлекательный сейчас. Но до изгоя пока еще. Собственно, вы спросили, превращается ли. Трудно себе представить в современных условиях, чтобы такая страна стала изгоем. Вот. Но процесс движется в этом направлении, в направлении дистанцирования от России. Так что какой-то процесс идет, но это уникальный процесс в современных международных отношениях, поскольку речь идет о постоянном члене Совбеза ООН. И как это может выглядеть в ближайшей перспективе и по результату, это надо посмотреть. Это никто не может предсказать.
А насколько, по-вашему, убедительно доказательство о том, что Россия виновата вот в ударах по повстанцам в Алеппо?
По повстанцам в Алеппо? А, по повстанцам, собственно, та информация, которой я обладаю, речь идет, конечно, о бомбардировках районов, контролируемых повстанцами. Так что, отвечая конкретно на ваш вопрос по повстанцам, конечно, безусловно. Вопрос другой, есть нюанс. Российские это самолеты или сирийские, поскольку одни маскируются под других. Но, собственно, жертвы, потенциальные жертвы научились различать по шуму. Российские, сирийские самолеты, равно как и сотрудники гуманитарных организаций. Там. Вот, можно констатировать, что число жертв среди повстанцев растет. И это естественно, потому что они являются объектами таких бомбардировок. Но, по-моему, это несколько меньше волнует мировое сообщество, чем число жертв среди мирных жителей. Потому что исключать этого совсем нельзя. И если бы меня спросили, верю ли я, что есть жертвы среди мирных жителей, то я бы так и сказал, что я бы этого не исключал. И тем более, что кадры прямых трансляций порой оттуда это подтверждают.
А какова вообще роль Алеппо как такого стратегического пункта, Андрей Владимирович?
Ну, многие называют Алеппо сирийским Сталинградом. Кто его возьмет, кто его удержит, тот и будет, так сказать, контролировать дальше ситуацию. Потому что я еще раз говорю, что если сирийским войскам удастся выдавить оппозицию повстанцев из Алеппо, все, для оппозиции, для повстанцев это будет практически конец. Поэтому что серьезная история, так сказать, ожесточенная борьба идет. А что касается жертв, это вполне понятно, потому что нужно понимать, что в отличие от Второй мировой войны, война в Сирии – это война без линии фронта абсолютно. То есть там каждый квартал в Алеппо, там каждый дом, это все переходит из рук в руки. Ну, сейчас, поэтому, когда идут бомбежки, там совершенно действительно непонятно, конечно, кто там внизу.
Но сейчас это как раз сравнивают с Герникой, со Второй мировой войной, уничтожением города Герника, авиацией нацистов. Вот, так. Но, забегая вперед, я бы не согласился с коллегой касательно того, что это будет конец оппозиции. Отнюдь нет. Во-первых, они останутся и как организованные формирования, но самое главное, что резко усилится то, что принято называть партизанской, диверсионной войной. Вот, и никакого умиротворения там не будет. Этого ожидать совершенно нереалистично. То есть боевые действия могут проходить по разным другим линиям и резко усилиться вот этот, такой вид боевых действий. У нас почетный, так сказать, традиционный исторический со времен Второй мировой партизанский диверсионный характер боевых действий. Но добавим к этому еще
Там нет лесов.
А это без разницы. Да, это без разницы. Какая разница? И плюс будут добавлены к этому и элементы террористической деятельности, терактов. Вопрос, против кого они направлены, в этом главное. Если против военнослужащих сирийской армии или российских подразделений, то это уже будет называться партизанско-диверсионная работа. А если против мирных жителей, но те, кто в оппозиции, борются сейчас там, они с мирными жителями не сражаются.
Андрей Владимирович, а вот насколько дипломатически безупречен демарш британского министра иностранных дел Бориса Джонсона?
Ну, вообще, конечно, это неэтично призывать людей выходить к посольству другого государства, устроить манифестацию, но это в его стиле, с другой стороны. Он, в общем-то, не является дипломатом, как говорится, не то что карьерным дипломатом по вообще стилю своего политического поведения. Вот. А в бытность мэром Лондона он, конечно, еще приобрел вот эту славу экстравагантного скандалиста. Вопрос-то в другом сейчас. Вопрос в том, что ситуация вокруг Алеппо, она может способствовать созданию новая антироссийская коалиция, как я ее называю, которая уже просто забудет о юго-востоке Украины и сконцентрируется на наказании России за Алеппо, за Сирию.
Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства Рейтер о российско-британских противоречиях из-за Сирии.
Будущее Сирии – переход к стабильной политической системе без президента Башара Асада. Такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, отвечая на вопросы членов Палаты общин в среду. О британском видении сирийского конфликта и роли в нем России главу кабинета спрашивал, в частности, депутат от оппозиционной лейбористской партии Бен Брэдшоу. С учетом того, что Россия и режим Асада продолжают бомбить гражданское население в Алеппо, собирается ли премьер-министр присоединиться к призыву Франции направить иск о военных преступлениях в Международный уголовный суд? Мэй напомнила, что Россия и Китай в 2014 году наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о привлечении к ответственности тех, кто совершает в Сирии военные преступления и преступления против человечности. Введение зоны, запретной для полетов, сопряжено, по ее словам, с решением множества проблем.
Единственное действенное решение по обеспечению мира и стабильности в Сирии – это политические преобразования. Настало время России признать это. Будущее Сирии – политическая трансформация к стабильности в стране, свободной от Асада.
Ранее глава Foreign Office Борис Джонсон без дипломатических формулировок высказался о действиях России в Сирии и выступил с предостережением. Если Россия и дальше будет следовать таким путем, эта великая страна рискует превратиться в государство-изгоя. Владимир Путин заявил, что Запад отказывается учитывать позицию его страны. Накануне он отменил визит в Париж после негативной реакции Франции на российское вето в Совете Безопасности ООН на франко-испанскую резолюцию по Сирии. Путин сказал, что Франция сначала обещала учесть предложение России, но под давлением Соединенных Штатов отказалась от этого.
Но не для того, чтобы резолюция прошла ее в Брюсселе, зная нашу позицию и не обсуждая даже с нами наши предложения, а для того, чтобы получить это вето. А зачем? Чтобы обострить ситуацию и раскрутить антироссийскую истерику в подконтрольных средствах массовой информации.
Из Алеппо поступают сообщения о новых бомбардировках. По утверждению повстанцев, спасателей и правозащитников, российские и сирийские самолеты во вторник снова наносили удары по восточной части города, оплоту противников президента Асада.
С нами на прямую связь вышел Махмуд Аль-Хамза, активист сирийской общины в Москве, председатель Сирийского национального совета. Махмуд, добрый вечер.
Добрый вечер. Насколько... вам всем.
Да, спасибо и большое. Слушать. Насколько убедительно доказательство того, что именно вот сирийские или российские самолеты повинны в бомбардировках Алеппо? Вам слово.
Ну, есть полные доказательства того, что бомбят самолеты и российские, и асадовские. Потому что они уже знают, эти самолеты, как летают в воздухе. Российские самолеты высоко летят. И еще второй момент, то что по виду бомб. Вот эти бомбы кассетные и фосфорные, разные, и даже напалм там использовали. И бомбы, которые взрывают убежища. Это очень страшные. И, в общем, Алеппо разрушен полностью. У режима Асада уже нет самолетов, не хватает на всю Сирию, если бы не российские самолеты. И это, я считаю, что это позор для российского руководства. Как можно бомбить такой древний город Алеппо? Что, чего они добиваются? То есть убивать детей, мирных граждан. Ради чего? Ради своих геополитических интересов, чтобы они в Сирии обосновались. Так сирийский народ этого не принимает. Что они смотрят на Асад и его общину? Это будущее. Это не сирийский народ. Это маленькая часть сирийского народа. Будущее Сирии будет в руках сирийцев. И они не простят для России эту позицию. А это как... надо обязательно учитывать. Я этого, конечно, говорю с сожалением. Я этого не хочу, но, видимо, так оно и будет. И мне кажется, что вся эта возня России в Сирии, это они залезли в болото не без помощи Америки. И это отразится все отрицательно, конечно, на будущее России.
Махмуд, а как вы оцените сегодняшнее соглашение о безвозмездном использовании базы «Хмеймим» российскими авиационными силами?
Что тут сказать? Это чистая оккупация, чистый мандат над Сирией взяла Россия. Как это понять? А Асад уже никакой легитимности не имеет, никакой моральной, ни политической, ни конституционной, потому что он убивает собственный народ. О какой легитимности может идти речь? Они говорят, что он их зовет, это законное правительство, что он подписывает с ними договор. Это просто смешно и не очень солидно даже делать это. И потом, если посмотреть на само соглашение, это полное нарушение суверенитета Сирии. Игнорирование даже любых интересов национальных. То есть он игнорирует и дает такие права и то есть неприкосновенности российских солдат в Сирии. Это чистая оккупация.
Спасибо, Махмуд, оставайтесь на связи. Андрей Владимирович, насколько хватает ли легитимности у правительства Асада, чтобы приглашать Россию в качестве союзника?
Вполне хватает. Вы считаете? Это законное правительство, законно избранный президент.
Когда законное? С чего бы ему быть законным, интересно знать. Вот, легитимности, извините.
С точки зрения чисто внутрисирийского.
Просто других выборов не
что
было.
Что касается баз, то на самом деле вот это соглашение, оно особо ничем не отличается от соглашения между США и Японией по базам на Окинаве, где тоже американские военные, выведенные из-под юрисдикции.
Они сначала оккупировали.
Нет, там была капитуляция безоговорочная.
Капитуляция, а потом...
Нет, я имею в виду потом заключен договор. Поэтому, конечно, для нас, с одной стороны, это договор, конечно, выигрышный, с другой стороны, он порождает проблемы. Потому что сейчас будет все зависеть от того, насколько останется устойчивым Асад, насколько мы сможем, так сказать, помочь ему удержаться у власти, потому что если Асад уйдет, то, конечно, никакой нашей базы там не будет. Это понятно.
Да, вот может ли Россия увязнуть, как говорит Махмуд, в сирийском конфликте?
Безусловно, она уже увязана. Вот. Но я бы подчеркнул, что Асад не обладает и малейшими признаками легитимности, и законности. По нескольким причинам. Все его сроки президентства давно закончились, и они воспроизведены искусственно на ограниченной части территории под дулами автоматов калашниковых и спецслужб. Это первое. Во-вторых, действительно на ограниченной очень части территории. Это касательно непосредственно процедуры. А уж если говорить о том, о легитимности, это более широкое понятие, то так бомбить свои города и претендовать на законности, это можно только, наверное, в понимании российских политологов. Вот. Весь мир его признает абсолютно незаконным и нелегитимным, но с которым приходится считаться как фактором, да, как фактором, не более того.
С нами на связи вышел политик Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
В чем суть вот предложения Конгресса интеллигенции, Совета Безопасности ООН по поводу гуманитарной ситуации в Сирии? Вам слово.
Ну, вы знаете, там, собственно, сказано следующее, что должны быть сделаны конвои, в которых будут участвовать представители всех 5 стран постоянных членов Совета Безопасности. Ну, а если кто будет саботировать, то вот он, мол, есть военный преступник. Я подписал обращение, хотя я уверен, что Совет Безопасности ничего подобного не примет, ну, хотя бы потому, что наши заветируют. Но у меня такое дело. Вот я посмотрел там, как шла дискуссия в Совете Безопасности. Ну, конечно, в основном-то, если так честно говорить, да, то в основном все-таки высокопоставленных дипломатов интересуют интересы их стран, естественно, да, и они выясняют, кто виноват. Верно ведь? А то, что при этом гибнут люди, гибнут, что поделать. Вот, это как-то меньше интересует. Мы просто хотели как-то перевести их дискуссию от выяснения того, кто виноват, к обеспечению, реальному обеспечению спасения людей. Вот и все.
Кто из общественных деятелей поставил свои подписи под этим обращением?
Ой, ну там очень достойные люди. Там, я помню, Ахиджакова, Алексеева Людмила Михайловна, Юлия Ким. Не помню, кто еще. Но, в общем, как я посмотрел на список первых подписантов. Это такой список, под которым я готов, так сказать, подписаться сразу. В любом случае, еще бы они не написали. Вот, и вообще готов фигурировать в одном приговоре вместе, понимаете. Так что, вот. Но на самом деле суть ровно такая. Потому что, понимаете, любая, наверное, война, такими вещами сопровождается. Ну, в общем, начхать всем на то, что там люди погибают, это неправильно.
Махмуду хочу задать вопрос. Махмуд, как, по-вашему, вот российское общество, оно как бы спасает честь свою тем, что вот этим обращением отмежевывается от официальной политики Кремля в регионе?
Ну, я приветствую, конечно, что наконец вот один раз за 6 лет услышишь какая-то реакция общественности и активистов, и таких уважаемых людей, представителей интеллигенции в России. Но посмотрите на Запад, столько там реакций, столько там митингов, столько даже фильмы делали. Очень большая такая солидарность с сирийским народом. В России этого почти не видишь. Но я имею в виду на уровне общества, на уровне, конечно, отдельных личностей, и политологов, и есть очень смелые и честные люди, которые говорят это прямо и в эфире. Но, понимаете, то, что делается сейчас в Алеппо, это позор человечеству, потому что там это древний город, в который все знают, что за город. Там одни крепости, одни древние дома, рынки, там бомбят вот досконально, потому что, почему? Они повторяют опыт Грозного. Потому что без этого они не могут победить город. Город взять нельзя. Без вот такой моря крови. Я помню слова Сергея Лаврова. Однажды у нас была делегация, мы с ним встречались в МИДе. Он спросил лидера делегации оппозиции Сирии. Он сказал, вы хотите переговоры с режимом или революцию делать? А он говорит, наш народ делает революцию. А он говорит, тогда ждите море крови. Mm-hmm. И сейчас мы это видим на самом деле. Мы думали, море крови там от Асада, оказывается, и не только, к сожалению.
Александр Иванович, вот когда-то в 68-м году, когда Советский Союз ввел танки в Прагу, тоже вышли 6 человек, ну, 7 там на площадь Красную. Как по-вашему, напоминает ли ситуацию вот этого протеста против милитаристского решения
вопроса?
Нет,
сейчас шире протест. По большому счету, все, я это вижу, все здравомыслящие люди понимают, что там происходит. Не все говорят и имеют возможность высказаться. Да вот сейчас уже подписантов я видел перед прибытием сюда больше 500. Вот. И в условиях открытости достаточно информационной это не может быть, не может выглядеть так, как это было в 68-м году. Вот. И я повторю, что все приличные люди либо говорят, либо с осуждением, да, того, что происходит в Алеппо, либо так думают. Но главное, те, кто чего-то опасаются, как минимум молчат. А вот те, что говорят обратное, это люди неприличные.
Илья Владимирович, вы как считаете, как раскололось российское общество не только по отношению к Украине, но и по отношению к Сирии?
Ну, пока еще такого раскола я не вижу. Обострение дискуссии внутри страны, конечно, есть. Очень многие задаются вопросом, а вообще зачем нам нужна Сирия, если, так сказать, такой ценой она нам обходится. Это действительно сейчас все больше и больше звучат такие вопросы. Но сказать, раскол то, что нет, не могу. Не могу пока.
Леонид Яковлевич, вопрос Леониду Гозману. Как по-вашему, превращается ли Россия, вот, благодаря, в кавычках, своей дипломатии, в страну изгоя?
Ну, конечно. Вы знаете, вчера по новостям было подряд три сообщения. Первое, Путин отменил визит в Париж. Второе, комиссар Совета Европы по правам человека отменил визит в Москву. А Песков заявил, что разговоры об изоляции – это абсурд. Ну, конечно, страна абсолютно изолирована. У нас не осталось союзников вообще. Ну, вот мы оказались в какой-то совершенно в этом смысле ужасной ситуации. И это, кроме того, что это противно, это стыдно, это еще и очень опасно, мне кажется. Потому что, понимаете, вот я поговорил с одним американским специалистом из Госдепартамента по поводу Северной Кореи. Он говорит, понимаешь, мы не знаем, что там происходит. Мы не понимаем, что там происходит. И поэтому мы должны вооружаться, поэтому мы должны быть готовы ко всему там, и так далее. Да? Вот. Ну, понимаете, наш ядерный потенциал, он все-таки не сопоставим с Северной Кореей, куда в тысячи раз сильнее или в десятки тысяч раз. Да? Вот. И они тоже перестают понимать, что здесь происходит. Они тоже вот так вот смотрят вообще со стороны и думают, ни черта себе, вообще это вообще какое-то безумие. Да? Соответственно, они должны быть ко всему готовы. Знаете, когда мы делаем заявление вот типа этого ультиматума по плутонию, знаете, совершенно бредовое, бессмысленное, невыполнимое там, и так далее, то какой может быть ответ на это? Вот представьте, поставьте себя на место какого-нибудь там четырехзвездного генерала на потомке, да? Какой должен быть ответ на это? Ответ понятный. Он идет к президенту и говорит, господин президент, это и это надо привести в полную готовность. Потому что у них там уехала крыша. Потому что мы вообще уже все не понимаем, с кем мы разговариваем. Но если они требуют восполнить ущерб от вынужденных контрсанкций, то ну, значит, все, приехали, да?
Да.
Вот, поэтому мне кажется, что ситуация предельно опасна, просто предельно опасна. Вот. А что касается Сирии, вот этого заявления, вы знаете, я думаю, что, ну, по крайней мере, может быть, инициаторы имеют на это право, а вот те, кто присоединился к заявлению, как я, конечно, не имеют права на морального права на сравнение с теми героями, я ну, в прямом смысле слова героями, которые вышли в 68-м на Красную площадь. Тогда люди рисковали жизнью и свободой это лишились. Сейчас те, кто подписали это заявление, вот мы, я подписал это заявление, не рискую абсолютно ничем, ну, кроме очередного проклятия, что вот когда вся жидовская морда сдохнешь там или еще что-нибудь. Ну, так я эти проклятия каждый день получаю, я к ним привык.
вопрос Махмуду. Как выглядит вообще позиция России в регионе? Напоминает ли она такие претензии на роль жандарма? Вам слово, Махмуд.
Ну, я думаю, что Америка наблюдает, и Россия тут влиплась. Она не только с сирийским народом имеет дело сейчас с другими. То есть, думаю, что это имеет большие последствия. Потому что что означает посылать сами современное оружие в Сирии? Для чего? Воевать против терроризма. У террористов есть такие оружия, что им понадобились С-300, С-400? Конечно, нет. Это чистая оккупация, и это, с другой стороны, руководство России хочет показать миру, что это великая держава, которая может справиться военным образом с любой силой. Я думаю, это ничего хорошего не даст. Сейчас это в наше время не время показать свои мускулы, а надо разум использовать. И еще надо признать права народов на свободу, на справедливость, на достоинство. Сирийский народ достоин этому. А почему все считают, или многие считают, что сирийский народ не имеет права на это? Тут же нам привезли террористов со всего мира и испортили имидж революции сирийской. Совершенно этого. Мы против ИГИЛа, мы против всех террористов. Но кто их привел, кто их создал? Это Башар Асад первый, кто помог проявлению терроризма в Сирии. Он выпустил первые 500 террористов из тюрьмы. И они все стали командирами террористических групп. Еще Нур-эль-Малик из Ирака, тоже это поставленник, наставленник это Ирана. Он тоже выпустил 1500 человек из тюрьмы, и они прибежали в Сирию и создали ИГИЛ. Вот откуда появляется терроризм. Иран за этим стоит. Америка, может быть, даже помогает. Не знаю еще, какие великие силы в мире помогают. Все, что подавит волю сирийского народа. Это уже очевидно.
Андрей Владимирович, насколько мудрым вообще выглядит ближневосточный курс Кремля?
Да я бы не сказал, что мудрым, вынужденный. Нам просто деваться некуда, мы загнаны в очень узкие рамки. Вообще мы не можем сейчас маневрировать. У нас фактически сейчас там нет союзников, да?
Да, получается.
Ну, как я один раз сказал, Сирия – это наша единственная здоровая нога на Ближнем Востоке. Убери эту ногу – все, нас не будет вообще на Ближнем Востоке. Ну, за исключением Израиля, где мы всегда будем, конечно, в силу известных причин. Но, в принципе, конечно, мы вынуждены сейчас. Мы не, наши даже военные, они же не рассчитывали, что это продлится так долго. Сейчас уже многие из них говорят, что весь 2017 год мы должны быть там.
Вы как считаете, Александр Иванович? Вынуждена ли вообще Москва выступать именно на стороне диктатуры
абсолютно
Асада?
Нет, абсолютно нет. Это глубочайшая ошибка. Я всегда это говорил. Значит, правильная позиция – это и компетентные, так сказать, люди наверху сознают и говорили в свое время – это быть посредником, использовать то преимущество, которое получила Россия за последние десятилетия, имея такие солидные, устойчивые, многогранные связи с Сирией, с Сирией в широком смысле, а не только с Башаром Асадом. И на первых стадиях конфликта выступить посредником в еще не начавшейся или уже начавшейся гражданской войне между сирийцами. И Россия была бы принята и одной, и другой стороной. Мы видим, об этом, собственно, говорит оппозиция. Более того, оппозиция, которая время от времени побеждает, то есть берет верх, ну, скажем, это в прошлом, да, по отношению к нынешней ситуации это не так. Вот. Когда она брала верх, она всегда предлагала России и базы Тартус, и любые другие. Вот первые три года, скажем, да, с 11 по 13, по сентябрь 13 года. И этим нужно было пользоваться, но сохраняя статус посредника внутрисирийском противостоянии, но российская политика соскользнула по известным причинам, совершенно естественным для нынешнего руководства причинам, соскользнула на сторону поддержки так называемого законного, тогда еще он еще был полузаконным, да, то есть он еще формально сохранял свой президентский мандат, но уже бомбил свой народ. Вот. Но полузаконным президентом сделать ставку на него и воевать с реально большинством сирийского народа – глубочайшая ошибка. И тем самым противопоставлять себя всему суннитскому сообществу Ближнего Востока, за исключением Египта. Там свои особенности и завороты нового, ну как нового, уже достаточно установившегося руководства, которое играет московской российской картой с Соединенными Штатами. А теперь именно благодаря этой позиции по Сирии Россию, как правильно, неправильно, а аккуратно выразиться, не сильно хорошо воспринимают, да? Ну, если не сказать, что отвергают, но в разумных пределах, не прерывая отношений, все суннитские страны арабские Ближнего Востока, и не буду их перечислять, Персидского залива, сильно критически относятся, но не собираются даже разрывать отношения с учетом сложности обстановки, ситуации, с учетом того, что в Вашингтоне есть такой Барак Обама, который с точки зрения арабов их основательно предал и по Сирии, и по Ирану, и по прочим другим делам. Это вот у них свои разборки. И вот, пожалуй, этот негативный фактор еще удерживает на плаву российскую политику в этом регионе. То есть с нами ведущие страны суннитского сообщества продолжают иметь дело, но не испытывая никаких положительных эмоций, так скажем, да? Хотя и предлагают разного рода сделки, вот с учетом той сложности, чтобы отодвинуть несколько от Ирана, чтобы показать и Бараку Обаме. Но ситуация будет меняться, безусловно, после 20 января.
Смена
хозяина Белого дома – это очень важный фактор. А в целом, Россию, я повторяю, к ней относятся очень-очень критически, в том самом ведущем по количеству населения сегменте Ближнего Востока, в суннитском сегменте. Не сильно любят в шиитском сегменте, но по соображениям конъюнктурным, соображениям по расчетам конкретным, имеют дело и будут иметь дело. Но говорить о том, что у России хорошие перспективы в регионе, очень и очень неадекватно сейчас, в данный момент.
Леонид Яковлевич, вопрос Леониду Гозману. Какой вы видите выход из этой ситуации?
Вы знаете, вот можно я обращу внимание на один момент нашей политики в Сирии. Вот, знаете, я, честно говоря, я понимаю, что Паша Рас это все-таки по всей вероятности палач, действительно, вот, но я очень плохо понимаю, кто там против него, что это за люди там и так далее. Я просто плохо это понимаю, вот, плохо знаю. Но я вот вижу одну вещь. Наше, с самого начала, наше вмешательство в Сирии было основано на вранье. Знаете, вот вранье, какое-то масштабное вранье, которое идет по всем нашим каналам и так далее. Но вспомните, что говорилось, мы зачем туда идем? Потому что мы на дальних рубежах, значит, там уничтожим тех людей в ИГИЛе, которые приехали туда из России, если их не уничтожат, они вернутся в Россию и будут делать теракты в России. Ну, предельно неубедительная вещь, предельно неубедительная. И сейчас уже даже про это никто не говорит, что все вроде как забыли, понимаете? Вот мы все время говорим неправду, мы все время лжем. Причем и миру, но миру это не так важно, потому что мир нам все равно не верит, понимаете? Но хуже, мне кажется, хуже, наше руководство говорит неправду собственному народу. Да? И вот если бы наши руководители сказали, ну, чтобы президент сказал, ребята, тут такая ситуация, у нас, значит, там с американцами вот такое противостояние и так далее, если мы им это отдадим, то будет то-то, то-то, вот ради того, чтобы им это не отдать, я оставлю там базу, я отдал такой-то приказ и так далее, да? С этим можно соглашаться, с этим можно не соглашаться. Но за этим стоит или может стоять какая-то нормальная картина мира. А когда он же, наш президент, мне как гражданин, говорит то, что он говорит, но я ему не верю, понимаете? Я ему не верю. И вот это, на самом деле, мне кажется, ужасно, да? Вот иногда приходится воевать. Войны – это плохо. Но когда войны стоят на лжи, то это, ну, это вдвойне, втройне ужасно. Вот. И я бы, конечно, хотел, чтобы мы оттуда ушли. Чтобы наши войска оттуда ушли. Потому что я убежден в том, что нам там делать, на самом деле, нечего. Это не наша война. Это не наша война. И даже если там против Асада какие-нибудь уж совсем плохие люди есть и так далее, да, это не наша война. У нас хватает своих проблем, понимаете? Вот. И на наших же собственных окраинных специфических регионах, как вот Чечня с тем, что там происходит, всеми этими безумствами. Вот. Да и, знаете, в Рязанской губернии тоже, в общем, проблем хватает. Вот. Поэтому я бы хотел, чтобы мы оттуда ушли. И, кстати, вот еще одна ложь, которая была. Знаете, я помню, когда начиналась только операция, когда только, значит, Совет Федерации там за 40 минут разрешил начать войну там и прочее, и никто ни о чем даже не спросил. Тогда была там, наверное, дискуссия публичная, и вот сторонники, я говорил тем, кто защищал Кремль, естественно, я говорил, ребята, а вот то, что там наши будут погибать, это ничего, вот это как-то вот вы считаете это нормально. Вот. Мне, значит, все орали, что я просто вот такой дурак, что я не понимаю, значит, в военном деле ничего, я не понимаю, что наши там погибнуть не могут. Поэтому не могут и все. Да? А у меня перед глазами стояла девчонка, которую показали, там такие шли благостные репортажи из Сирии. Девчонка поварихой там работает на базе, молоденькая совсем, лет 20, да? Очень милая девочка. Я, говорит, им оладушки жарю, да? И я думал, а что с тобой будет, если там эту базу возьмут, например. И сейчас повторяется Афганистан. Вот он повторяется. Сегодня по телевизору в новостях я видел сообщение, что вот наши военные доставили гуманитарную помощь кому-то. Вот кто постарше помнит, что наши военные в Афганистане тоже помогали убирать урожай, доставляли гуманитарную помощь, еще что-то такое хорошее делали. А потом возвращались тысячи людей, возвращались в цинковых гробах, от миллиона до двух миллионов афганцев там погибло с нашей помощью, да, вот, страну разрушили совершенно, ну и так далее, да. Вот мне кажется, что мы втянулись во что-то похожее, вот, ну и, ну хорошо, чтобы были, так сказать, мозги у тех, кто принимает решения. Я уверен, что оттуда надо уходить.
Вопрос Махмуду. Бросается ли в глаза неубедительность российской официальной пропаганды?
Абсолютно. Я говорил это раньше, что российские СМИ делают вообще-то преступление, позор, что они всегда говорят неправду о событиях в Сирии. И они берут как источник информации режим Асада. Режим Асада – это преступный режим, а он 50 лет этот режим врет, лжет сирийскому народу. А Россия у них берет информацию и даже бомбят сейчас. Они бомбят часто мирных граждан. Кто им дает координации? Это режим, спецслужбы Сирии, военные. Понимаете, я хочу вот сказать, если позвольте. Ситуация в Сирии уже зашла в тупик, фактически. И американцы, они не хотят сейчас решить вопрос, они не способны из-за их ситуации, связанной с выборами, с политикой Обамы и так далее. Россия, которая берет сейчас инициативу в своих руках, но, к сожалению, она не в ту сторону. Она в сторону защиты режима идет. Почему не подумает здесь, в России, о том, что надо повернуться лицом к народу? Ведь 7 миллионов беженцев, сирийцев, откуда сбежали? Не от ИГИЛа, а от бомбежки Асада. Это факт абсолютный. Поэтому я призываю руководство России хоть раз в жизни за 6 лет посмотреть на сирийский народ и пригласить в Москву представителей оппозиции, всех. И главные вот силы, это именно который высший орган, переговорный орган, который действительно представляет настоящую оппозицию, и политическую, и военную, и сказать, давайте подумаем, как Сирию спасти. Именно надо поменять систему политическую в Сирии с помощью России. Россия может спасти Сирию. Но они не должны думать об Америке, об Западе, о НАТО. Причем здесь Америка? Мы, сирийцы, никогда не любили Америку. Я вам это говорю честно. Не потому, что мы против американского народа, но потому, что политика американская на Сирии не очень котируется давным-давно. Россия – дружественная страна. Почему превратить Россию в враг сирийского народа? Давайте подумаем спасти Сирию, спасти эту древнюю страну, цивилизованную. Почему? Надо все время думать об Ашар-Асаде. Я не понимаю. И там погибает, к вашим сведениям. Там российские погибают, военные. Там мирные сирийцы погибают. А что дальше? Что это дает? Вот как сказал один из гостей, вот Башар-Асад обязательно уйдет. И режим рухнет. Через год, пять. У России будущего в Сирии нету. Вот с такой политикой. Если они на народ посмотрят, то имеют будущее стабильнее.
Спасибо, Махмуд. Хотел спросить, Андрей Владимирович, как по-вашему, как-нибудь повлияет исход президентских выборов в США на сирийское направление американской дипломатии?
Безусловно, повлияет. И
ну, вот уйдет, я так понимаю, госсекретарь
в отставку Керри. Сейчас, так сказать, администрация Обамы в оставшийся период до 8 ноября мало что может сделать на реальном уровне, на уровне там, соглашений, слов, безусловно, еще что-то может, да? А вот потом, я думаю, что независимо от того, кто победит, Трамп или Клинтон, всем им придется заниматься Сирией очень серьезно. Потому что они попали в Сирию так же, как и мы. Очень глубоко, очень, так сказать, серьезно. И поэтому ни мы, ни американцы в одиночку не можем уйти из Сирии. Это нереально.
А они что, там находятся в Сирии?
Ну, они находятся в Ираке, но...
И в Ираке находятся?
Да, но...
А правда, вот Махмуд говорит, что изначально сирийский народ не очень доверяет вообще американским партнерам?
Ну, естественно, уровень антиамериканизма там всегда был достаточно высок, поскольку режим или диктатура семьи Асадов делала свое дело десятилетиями, 40 лет как минимум, а то и больше. Но, более того, проблема-то... Сейчас там все перевернулось уже давно в сознании людей. И главная проблема – это не Америка, это Барак Обама. Вот. Его линия поведения, его невмешательство, его отстраненность, нежелание испачкать этот белый пиджачок, который на него одели с ленточкой в Стокгольме или в Осло. Вот. И дожить до 20 января. А там уж пусть Салепа делает все, что угодно. Это конкретная ситуация. Но эта ситуация, но такое поведение он демонстрировал на протяжении всего периода после сентября 2013 года с химической сделки. И это как раз и питает отрицательное отношение к нему. Более того, раз уж я заговорил о Бараке Обаме, вот, то абсолютно негативное отношение доминирует в отношении, простите за тавтологию, доминирует к нему и в Вашингтоне, в Госдепе, и это признал сам Керри. Мы помним письмо 52 сотрудников Ближневосточного департамента Госдепа с требованием сделать что-то. Это было еще 3 месяца, 4, наверное, назад, задолго до трагедии Алеппо. Мы знаем позицию Пентагона, вот, знаем расплывчатую, но ситуацию в Конгрессе. То есть Обама, он один, и даже Керри сказал, что не во всем согласен со своим шефом. Эти утечки, которые были опубликованы в «Нью-Йорк Таймс» по ходу или по результатам его встречи в Нью-Йорке с представителями сирийской оппозиции. Вот, уж искренен он или не искренен, но это он высказал. Так что я все свожу к одной единственной личности, Барак Обамы, которую многие и у нас, и я думаю, на Западе тоже превозносят как вот этого миротворца, что он не делает никаких жестких рискованных шагов. И слава Богу, может быть, с той точки зрения, но миротворчество, оно не всегда должно быть беззубым. Вот. Иначе мы помним прекрасный опыт Второй мировой, а до того был Мюнхен. Вот здесь вот где-то все это повторяется. Поэтому, отвечая на вопрос, разумеется, с 20 января очень серьезно все изменится. И, может быть, даже новому президенту не понадобится предпринимать какие-то серьезные действия в военной стратегической сфере применительно к Сирии, а просто сделать несколько заявлений, и станет ясно, что это уже не Обама. Эпоха Обамы преодолена.
Хочу у Леонида Гозмана спросить. Вот прошли слухи, что, может, помощник президента по связям с прессой Дмитрий Песков занять пост его помощника по внешней политике. Как ваше, будет ли это означать торжество идеологов маленькой победоносной войны в окружении президента Путина?
Вы знаете, мне кажется, наверное, это будет что-то означать, и, наверное, это важно для самого Пескова и для других людей, которые там претендуют на этот пост, например. Но я думаю, что политика от этого не изменится. У нас все решения принимает президент, вот, и как он решит, так оно и будет. Я бы не искал вот ни в каких этих назначениях символов новой политики. Но вы знаете, вот нужно, у меня вопрос, как бы к одному, я по телефону, если это очень неудобно. Вот, тем не менее, один из ваших гостей сказал, что ни американцы, ни мы не можем уйти из Сирии. Я совершенно не понимаю, почему мы не можем уйти из Сирии? Вот что мы там такого забыли, собственно говоря, в этой пустыне? Вот что мы там забыли?
Слово Андрея Владимировича Федорова.
Ну, это вопрос чисто стратегического присутствия. То есть, уходя из Сирии, мы уходим с Ближнего Востока в широком смысле слова.
Ну, простите, пожалуйста, но ведь, согласитесь, и то ли вы, или вы, мне поскольку не видно, да, или вы, или другой коллега говорил о тех проблемах, которые мы там сейчас сами себе создали в значительной степени, да, неоптимальной, мягко говоря, политикой. И вот, так что вы думаете от того, что мы там будем продолжать вот так бомбить? Мы чего, себе какие-то прочные позиции там устроим? Ну, по-моему, там, честно, мне кажется, это мало вероятно. Мне кажется, что мы там уже как бы проиграли. Вот. И, соответственно, если говорить о стратегии, и, соответственно, мы должны, если думать, что нам там надо присутствовать и так далее, то мы должны отойти в сторону и, ну, отойти назад и снова пойти, но уже совершенно другими методами, уже как-то совершенно иначе, там и так далее. Как это много раз разных стран, да и нам это тоже удавалось.
Давайте дадим слово Андрею Владимировичу. Да, мы поняли ваш вопрос, Леонид Яковлевич.
Нет, ну, с точки зрения официальной линии, да, мы говорим о том, что мы помогаем Башару Асаду как законному президенту, и мы хотим, чтобы вопрос ситуации в Сирии решился бы политически, через новые выборы и так далее и тому подобное. Но я могу сказать, что, конечно, с каждым сейчас днем шансы на какие-то новые, широкие демократические выборы, они просто исчезают. А уйти мы действительно не можем, потому что это будет политическое поражение России в глазах значительной части мира.
И надежд на встречу 15 октября в Лозанне тоже немного.
А что? Ну что Керри и Лавров? Ну они нормальные дипломаты-переговорщики, профессионалы. Но они не принимают решения, вы понимаете?
Да, я чувствую, что...
Министры иностранных дел никогда не принимают решения.
Я поясню. Александр Иванович, это не встреча Керри и Лаврова. Mm-hmm. Это с этим форматом уже давно покончили. Ну, это целую неделю как.
Да, ну да, я думаю, что сегодня как раз важная новость, то, что вот высказался Конгресс интеллигенции, может быть, это даст какую-то пищу для размышлений сильно мира сего. Напомню, что ситуацию в Сирии мы обсуждали с нашими гостями в прямом эфире. Большое вам спасибо. Будем эту тему продолжать. И скоро выборы. Через месяц США тема будет продолжаться. Монах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Наталья Гуреева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».